С новостями этого часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Демократы проиграли республиканцам выборы в Конгресс США. Новое письмо группы российской интеллигенции в защиту Михаила Ходорковского. И приравняют ли депутаты Госдумы России законодательно пиво к крепким спиртным напиткам? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В США на прошедших 2 ноября промежуточных выборах в Конгресс республиканцы, по предварительным данным, отобрали у демократов почти 60 мест в Палате представителей. Причем для минимального большинства в 218 мандатов им необходимо было выиграть лишь 39 мест. Новым спикером Палаты представителей станет, как ожидается, республиканец Джон Боннер. В Сенате демократы потеряли 6 кресел, но, тем не менее, сохранили там незначительное преимущество. Среди республиканцев, добившихся победы на выборах в Сенат, Рэнд Пол из штата Кентаки и Марко Рубио из штата Флорида, представители консервативного движения «Чаепитие». О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прогнозы были точны и, надо сказать, буквально до каждого места. Подсчет голосов, правда, еще продолжается, но об общих контурах происшедшего во вторник уже можно говорить. Республиканцы одержали убедительную победу на выборах в Палату представителей. И это самый значительный исход выборов, на которых избирается полный состав Палаты представителей. Такой итог означает, что баланс сил в Вашингтоне радикально изменился. Отныне у республиканцев есть возможность заблокировать любые законодательные инициативы президента Обамы и теоретически даже отозвать некоторые непопулярные законы, принятые за последние 2 года. А о том, что многие новички приходят в Конгресс именно с такими мыслями, свидетельствует то, что, возможно, главной звездой этих выборов стало движение «Чаепитие», кандидаты которого, проходя по республиканским спискам, отправили в отставку нескольких видных законодателей демократов. Они победили в ключевых битвах в Кентукки, Флориде, Пенсильвании, Огайо. Главный посыл новых законодателей – меньше правительства, больше свободы. Символической стала победа на выборах в Сенат республиканца Марка Кирка, который займет место, не так давно принадлежавшее Бараку Обаме. Его соперник, демократ Алексей Гинаулис, был единственным кандидатом на этих выборах, из-за которого лично агитировал президент Обама. Кандидату президента не хватило 2% голосов для победы. Как соглашаются наблюдатели, сейчас единственным утешением для демократов может быть то, что во вторник вечером не состоялась сенсация. Вопреки самым смелым предсказаниям, а они все-таки были, им удалось удержать большинство в Сенате. Правда, перевес демократов в Верхней Палате Конгресса будет, судя по всему, минимальным, пока он составляет 5 голосов. С огромным трудом победил на выборах нынешний глава демократов в Сенате, сенатор Харри Рид. Картину поражения демократов дополняют и результаты выборов губернаторов. Демократы сдали позиции в 12 штатах, что рассматривается политологами как важный показатель настроения избирателей в контексте президентских выборов. Судя по экзит-полам, главной заботой для американцев, как и предполагалось, стало состояние экономики. Около 60% заявили об этом. Большинство винит демократов в том, что они не способны ничего сделать для снижения крайне высокого по американским стандартам уровня безработицы – 10%. Проблемы реформы медицинского страхования, угроза терроризма, военная кампания в Афганистане – все эти темы далеко уступают главной проблеме по значимости.
Каково значение и какими могут быть последствия поражения демократов на выборах в Палату представителей? Свои предположения в интервью Юрию Жигалкину высказал профессор Мичиганского университета Владимир Шляпентох.
Одним из самых главных событий этих выборов будет исчезновение из политической сцены Пелоси, спикера Палаты представителей, которая играла огромную роль в жизни страны во время Обамы. По сути, она была его главным союзником и была главным реализатором его программы. Она исчезает из политической жизни Вашингтона, возникает новый лидер, новый спикер Палаты представителей. Обаме придется иметь дело с ними, а между прочим, послужной список президента Обамы не включает его умелые отношения с оппозицией, с республиканцами. Он почти не встречался с представителями оппозиции в течение 2 лет. А теперь ему придется иметь дело с республиканским спикером Палаты представителей, без ни одно законодательное мероприятие не может быть осуществлено. Это коренное изменение политического пейзажа в Вашингтоне.
Что, как вы считаете, за этим может последовать? Затор в законодательной активности?
Трудно сейчас очень сказать. И вот почему. Потому что республиканская партия в значительной степени обязана своими успехами партии чаепития. Партия чаепития – весьма радикальное и агрессивное политическое движение, которое, по сути говоря, требует, если сослаться на Глен Бека, требует возврата Америки не 10 лет назад, не 20 лет назад, а 100 лет назад, до президента Уилсона. Существует опасение, а не будет ли партия чаепития мощным препятствием для сотрудничества президента и палаты представителей.
Тем не менее, профессор, не будем забывать, что миллионы и миллионы американцев нашли нечто привлекательное в идеях движения чаепития.
Это протестное движение. И как протестное движение оно очень мощное. Как конструктивное движение оно для меня очень ценное. Но вместе с тем движение чаепития очень полезно для страны, потому что оно выступило жесткой критикой американской элиты, американского эстаблишмента, бесконтрольности, по сути, элиты со стороны широких масс населения. И в этом отношении эта партия, это движение как бы восстанавливает, и она об этом говорит очень прямо, восстанавливает какие-то исконные элементы американской демократии.
Таково мнение профессора Мичиганского университета Владимира Шлеметоха.
Беседовал с ним, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Валерий Гарбузов, с которым поговорил сегодня утром мой коллега Марк Крутов, считает результаты промежуточных выборов в США вполне ожидаемыми.
Первые промежуточные выборы после избрания президента всегда в Соединенных Штатах Америки существует такое правило. Там побеждает оппозиционная партия. Либо в обеих палатах, либо в одной из них. Чаще всего в палате представителей. Так и случилось. Мы видим, что палата представителей переходит под контроль республиканцев. Второй момент следует отметить. Этого следовало ожидать по той простой причине, что политика Барака Обамы вызывала очень большое недовольство со стороны республиканского лагеря. Особенно со стороны республиканцев и в палате, и в сенате. Поэтому понятно, что за эти два года республиканцы платили свои ряды и дали бой администрации. Во всяком случае, в палате представителей они держат верх. Республиканская партия – это самая, так сказать, мощная сила консервативных сил Соединенных Штатов Америки. Движение чаепития – это как раз пример того, что консервативные силы стали более радикальными, и они стали сплачиваться под влиянием, опять-таки, реализации программы Барака Обамы. Действительно, движение чаепития, оно как бы саму республиканскую партию пытается сдвинуть вправо. Потому что для многих американцев все-таки политика Барака Обамы слишком левая. Многие ее называют и прокоммунистической, и называют самого Обаму социалистом. Вот в этом причины и подъема этого движения, движения чаепития. В этом причины и сдвига республиканцев в более консервативную сторону.
Напоминаю, это был Валерий Гарбузов, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. В США на промежуточных выборах в Конгресс, по последним данным, республиканская партия отобрала у демократической по меньшей мере 60 мест в Палате представителей. Это наиболее резкая смена большинства в Нижней Палате Конгресса за более чем полвека. Прощание с Виктором Черномырдиным, который скончался сегодня на 73-м году жизни, состоится завтра в Доме приемов правительства России. Бывший премьер-министр России будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве. Япония предупредила Россию о нежелательности новых визитов на Южные Курилы после недавней поездки на один из спорных островов президента Дмитрия Медведева. В российской столице с визитом сегодня находится генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Распуссен. Турецкая полиция утверждает, что смертник, взорвавший себя в воскресенье на площади Таксим в Стамбуле, был активистом запрещенной в стране курдской рабочей партии. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вчера в Хамовническом суде Москвы с последним словом выступал Михаил Ходорковский, против которого по второму уголовному делу выдвинуто обвинение в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Сегодня об этом подробно пишут западные газеты, особенно британская пресса. Обзор публикаций в английских газетах, посвященных делу Ходорковского, подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Последнее слово Михаила Ходорковского в суде широко отозвалось на страницах британской прессы. Общее отношение британских СМИ к его последнему выступлению в суде точнее всего выразил журнал «Экономист». Некоторые речи через много лет после того, как были произнесены, становятся частью истории, пишет журнал. Другие сразу же обретают историческое значение. Последнее слово Михаила Ходорковского принадлежит ко второй категории, считает «Экономист». И далее журнал пишет, что арест Ходорковского и разорение ЮКОСа повлияло на ход российской истории и продолжает оказывать это влияние. «Экономист» отмечает, что суд над Ходорковским стал судом над созданной Владимиром Путиным политической системой. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, подчеркивает в своем комментарии, что за арестом Ходорковского стоит Владимир Путин и что второй суд над бывшим главой ЮКОСа должен стать тестом для президента Дмитрия Медведева, декларирующего более либеральные идеи, чем его предшественник. Газета сочувственно цитирует ту часть последнего слова Ходорковского, где он говорит о том, что Россия должна превратиться в страну свободы и верховенства закона. Газета «Гардиан» в статье под заголовком «Ходорковский атакует больное российское государство», ссылаясь на мнение политических аналитиков, пишет, что Кремль хочет быть уверенным, что Ходорковский не выйдет из тюрьмы до президентских выборов 2012 года. Издание отмечает убедительность обвинений бывшего владельца ЮКОСа в адрес прокуратуры и российской политической системы. Комментируя последнее слово Михаила Ходорковского, газета «Дейли Телеграф» обращает внимание на то, что бывший олигарх пал в немилость после того, как начал финансировать враждебные Владимиру Путину политические партии. Газета связывает второй судебный процесс над Ходорковским со стремлением российских властей как можно дольше оттянуть его возможное участие в политической жизни страны в будущем. Живущий в Британии известный российский правозащитник Владимир Буковский, внимательно следивший за московским процессом, так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» последнее слово Михаила Ходорковского в суде.
Вот нам все время говорят из Кремля, как мы должны быть, заботиться о нуждах государства и так далее, придумывать там какой-то свой казенный патриотизм. А вот речь Ходорковского, она как раз пронизана мыслями о государстве, о стране, о ее будущем. Заметим, он совсем не говорит о своей судьбе, о судьбе своего подельника Лебедева. Он понимает, что это вопрос решенный политически. А вот больше всего он говорит о последствиях правового произвола в России и для бизнес-климата, и для экономического положения страны, и для международной оценки этой страны. То есть он выступает как государственный человек на этом суде. Очень обдуманно, взвешенно и серьезно. И у меня впечатление, что за годы заключения он очень многое обдумал и очень сильно эволюционировал. Я с уважением отношусь к его позиции.
Как вы полагаете, есть ли надежды, что его услышат в России?
Вы знаете, услышат, конечно, но дело в том, что кто? У нас общество сегодня власти никакой не имеет. Оно только еще пытается установить свою власть над чиновничеством. До этого еще далеко. Услышат многие люди, которые уже симпатизируют ему и будут симпатизировать. То есть кто-то в обществе это, безусловно, услышит. Кто-то и на Западе услышит и оценит это. Но вот вопрос, влияет ли это хоть как-то на ход самого решения, он безнадежный. Я думаю, что нет. Я боюсь, что власть, конечно, сделает то, что она уже давно решила в этом деле. Так что речь,
говорил Владимир Буковский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Группа известных российских деятелей культуры сегодня выступила с очередным обращением, в котором они призывают не выносить Михаилу Ходорковскому обвинительный приговор. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
С приближением к финалу второго процесса по делу ЮКОСа в России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские режиссеры, актеры, писатели выступили с обращением, в котором говорится: «Обвинительный приговор – это похороны последних надежд на правосудие, модернизацию и демократическое развитие нашей страны. Мы призываем президента Российской Федерации в качестве гаранта конституционных прав и свобод оградить хамовнический суд от давления тех сил, которые со вполне очевидными целями инспирировали этот позорный процесс». Конец цитаты. Среди подписавших обращение актер Олег Басилашвили.
Обвинения, выдвинутые во время второго процесса, так мне кажется, по тем документам, которые печатаются в газетах, насквозь вымышленные. Во-вторых, я не юрист, я не разбираюсь в этих тонкостях, но у меня ощущение, что выход Ходорковского на свободу, во-первых, это акт милосердия. Это самое главное. Вот к этому призывал Пушкин. Мне симпатичен этот человек, потому что он не разоружитель, не хапатель, не временщик. Я говорю о том, что он делал для окружающих. Масса детских домов, помощь населенным пунктам, программа по созданию определенного уровня жизненного. Это тоже надо помнить.
Это обращение можно считать продолжением открытого письма президенту Дмитрию Медведеву, с которым выступили 6 петербургских писателей. Новое обращение не имеет адресата, подчеркивает писательница Нина Катерли, подписавшая оба документа.
Это просто заявление. Это не просьба. Это вердикт общественности, которая считает, что суд протекал безобразно, что обвинение абсолютно бессмысленно, оно ничем не подтверждено, что вообще этот суд очень напоминает сталинский показательный процесс. И что атмосфера в стране и отношение интеллигенции к власти это не улучшит, а ухудшит. И что мы не будем смиряться с тем, что обречены на все то, о чем, кстати, Ходорковский говорил в своей заключительной речи, о тотальной чиновничьей коррупции. И мы не будем терпеть произвола властей.
По мнению Нины Катерли, новый приговор Ходорковскому и Лебедеву будет приговором стране, во всяком случае интеллигенции, ее равнодушию и непониманию того, что происходит вокруг. Обращение подписали также актеры Инна Чурикова, Лия Ахиджакова, Алла Покровская, Наталья Фатеева, режиссер Эльдар Рязанов, писатели Фазиль Искандер, Борис Стругацкий, глава Вымпелкома Дмитрий Зимин, журналисты и правозащитники. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным темам. Жители поселка Новый в окрестностях Петропавловска-Камчатского в буквальном смысле лишены возможности нормально дышать. Люди уже несколько лет страдают от невыносимого запаха рыбных отходов, который исходит от завода по производству комбикорма, так называемой рыбной муки. Попытки жаловаться на предпринимателей и призвать в союзники местной власти успехом пока не увенчались. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Особенно тяжело по ночам, даже прикрыв нос платком или шарфом, дышать невозможно. Люди неоднократно обращались в различные инстанции и уже устали биться с предпринимателями. Население маленького поселка продолжает задыхаться от невыносимого запаха, говорит одна из жительниц Анастасия Савельева.
Мы жители, мы просто устали. У нас есть дети, у нас есть внуки, у нас есть пожилые люди. У нас по поселку идет аллергизация. Я вот как медицинский работник говорю, что лаборант говорит, почему у вас в поселке у всех а потому что рыба – это белок, это такой сильный аллерген, но мы просто не знаем, куда нам обратиться и чем нам дышать. Мы не против развития малого бизнеса, мы против того, чтобы он строился на здоровье людей.
Поселок и сам завод находятся на одном из километров по трассе, которая соединяет два самых крупных города на Камчатке – Петропавловск и Елизово. Чтобы хоть на несколько минут понять, как живут люди в поселке Новом, достаточно проехать по центральной дороге между двумя городами. В машине даже с закрытыми окнами и выключенным кондиционером можно задохнуться от невыносимого запаха. Воняет так, что слезы текут из глаз. Причем этот запах рыбных отходов тянется на много километров и страдают жители других маленьких поселков, которых по дороге от Петропавловска до Елизово немало. – На днях к людям приехали депутаты Камчатского парламента. Они смогли лично убедиться в том, что люди не преувеличивают проблему. Вот что рассказал один из народных избранников Виктор Немченко.
Я разговаривал с жителями поселка Новый. Один раз как раз приехал тот момент, когда, видимо, работала или до того работала именно вот эта туковарка. И действительно запах там был невозможный. Он спустился в какую-то там низину, получается. Он осел в этой низине. Ну, я заехал, сначала не понял. Потом Валентина мне сказала, так вот как раз это и выбросы и есть. Действительно, там и пожилые люди, дети, дыша этим воздухом, конечно, они находятся в таком положении, что они вынуждены обращаться постоянно, вынуждены какие-то пикеты проводить.
Туковарный завод принадлежит коммерческой фирме, руководство которой заявляет, что жители поселка Новый наговаривают на честных бизнесменов. Якобы невыносимый запах идет со стороны рыбоперерабатывающих заводов, которые расположены недалеко от поселка. Кроме того, депутатам директор компании заявил, что на его заводе не ведется производство, он просто уже 2 года обкатывает оборудование. Однако какое оборудование нуждается в столь длительном пробном пуске, не уточнил. Пока различные инстанции продолжают искать правду, людям ничего не остается, как терпеть. Без лишней надобности они на улицу не выходят, окна не открывают. Жители поселка считают, что этот воздух, который воняет рыбными отходами, просто опасен для здоровья.
Я сам по себе сердечник, естественно, на меня это очень сильно влияет. И смотря на старых людей, дышать тяжело. Все-таки это очень сильно влияет. И на взрослых, и на малолетних детей.
У нас, во-первых, засоряется вокруг территории. Рыбные отходы кругом, все ручьи уже загажены. И воняет, конечно, воняет. У меня в квартире воняет. Я не могу ни открыть ни окна, ни проветрить. Это вообще, я считаю, ущемление прав человека. Мы живем в деревне, и огороды, и грядки какие-то. Все это седает на наших овощах, везде.
Белье постирал, повесил, да? Снимаешь, вроде нормально как бы. Начинаешь гладить, вонь, вот это, тухлым каким-то, снова стираешь по новой.
Как заявил на встрече с людьми депутат ЗАГС Собрания Камчатки Виктор Немченко, вонючим бизнесом уже занялась прокуратура. Ведомство намерено через месяц завершить свою проверку и направить документы в суд.
Нарушений достаточно. И так как он заявлял, что запах, он как бы вот не влияет, и нельзя определить по запаху, есть ли урон здоровью или нет, ну, так нельзя вопрос решать. Прокуратура сейчас будет проверять, она занимается этим вопросом. В течение месяца будет закончена проверка по заявлениям представителя прокуратуры. И прокуратура выйдет в суд тогда.
Жители поселка Новый, которые уже просто не знают, что им делать и куда звонить, чтобы они могли нормально жить в своих домах, надеются, что прокуратура и суд поставят точку в этом деле, и они смогут дышать свежим воздухом, а не рыбными отходами. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Прощание с Виктором Черномырдиным, который скончался сегодня на 73-м году жизни, состоится завтра в Доме приемов правительства России. Черномырдин будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве. В США на промежуточных выборах в Конгресс, по последним данным, республиканская партия отобрала у демократической по меньшей мере 60 мест в Палате представителей. Это наиболее резкая смена большинства в Нижней Палате Конгресса за более чем полвека. Япония предупредила Россию о нежелательности новых визитов на Южные Курилы после недавней поездки на один из спорных островов президента Дмитрия Медведева. В российской столице с визитом сегодня находится генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Его переговоры в Москве проводятся в преддверии предстоящего 20 ноября саммита НАТО в Лиссабоне, на котором ожидается присутствие президента России Дмитрия Медведева. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что руководитель Нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» Егор Бычков должен быть оправдан. По мнению Федотова, в действиях Бычкова не было состава преступления. Мосгорсуд сегодня обязал допустить к материалам уголовного дела о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента Лукойла нового адвоката, но не отменял решение о прекращении дела. Проведенные в Румынии тесты ДНК подтвердили, что свергнутый диктатор Николай Чаушеску и его супруга действительно были похоронены на военном кладбище Генча в Бухаресте. Продолжим программу, и пришло время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Напоминаю, все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Сегодня хотел бы обратить внимание на следующие публикации. В разделе «Блоги» один из лучших фоторепортеров России Алексей Сазонов делится с нами фотографиями ушедшего сегодня экс-премьера России Виктора Черномырдина. В публикации под названием «Яркий Черномырдин» Сазонов представляет нам несколько, где-то примерно десяток, а то и больше, фотографий из своего архива. На всех Виктор Степанович Черномырдин совершенно разный, совершенно разного времени, с начала 90-х по, как пишет Алексей Сазонов, где-то 2003 год, а потом, как он говорит, повода снимать его в России уже не было. Виктор Черномырдин занял тогда пост посла России в Украине. Также рекомендую сегодня на сайте «Радио Свобода» раздел «Дежурный по свободе», где моя коллега, обозреватель интернет-сайта Татьяна Скоробогатько, беседует с посетителями нашей на тему «Зачем народу единство в мирное это время?». Действительно, завтра Россия празднует День народного единства, праздник, изобретенный недавно, приуроченный к победе российских войск, российского народа над некой польской агрессией, имевшей место в 17-е. И Татьяна Скоробогатько говорит о том, что поиски национальной идеи, начатые в ельцинские времена, не закончились ничем. И не случайно нет, похоже, позитивной идеи, которая объединила бы резко расслоившееся поляризованное российское общество. Но не считать же такой идеей удвоения ВВП. И Татьяна Скоробогатько спрашивает, есть ли, по-вашему, идея, которая может воплотить все общество? Может быть, чтобы мечта о единстве нации воплотилась в жизнь, все-таки требуется враг? Спрашивает Татьяна. Но если так, то, по-моему, уж лучше как-нибудь без единства, и бог с ней, с мечтой. Вот сейчас идет дискуссия, к ней можно присоединиться до 20 часов по московскому времени, и этой же теме 4 ноября, Дню народного единства, посвящена реплика Виктора Шендеровича в рубрике «Право автора». Реплика под названием «Общий знаменатель». Что такое праздник 4 ноября, какое значение он действительно имеет, а именно повод выпить и забиться, и, собственно говоря, почему мы не ходим на работу в первой декаде ноября. Все это на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня депутаты Российской Государственной Думы планируют принять изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также признать утратившим силу закон об ограничении розничной продажи и распития пива. По сути, пиво приравняют к крепким спиртным напиткам. Авторы этой инициативы считают, что новый измененный закон позволит снизить уровень алкоголизации в России. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Проект, изменяющий законы, регулирующие оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, разработал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Звагильский. Ранее ряд российских СМИ называли его соучредителем компании, выпускающей водку «Ять». Однако член Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму эту информацию категорически опровергал. В интервью «Радио Свобода» Виктор Звагильский еще раз подтвердил, что не имеет и не имел никакого отношения к производству водки, и поэтому подозревать его в лоббировании интересов производителей водки не нужно. По его словам, главная цель принятия изменений в законы, связанные с производством алкогольной продукции, снизить уровень алкоголизации России.
У нас пиво до сих пор не является алкогольным напитком, не подчиняется всем требованиям, которые распространяются на алкогольные напитки, при этом являясь точно таким же по воздействию алкогольным напитком, как и все остальные. Но поскольку пиво не входит в 171 закон, на него не распространяются, соответственно, все эти пункты, которые существуют в 171 законе. Это и реклама, и места продаж, и время продаж. У нас сейчас есть реклама пива. Уровень алкоголизации сейчас, именно из-за того, что пиво не входит в разряд алкоголя, пиво идет просто катастрофическими темпами. 350% у нас прирост алкоголизации за счет пива.
Виктор Фридрихович, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вы меня поправьте, вы являетесь владельцем одной из компаний, производящих водку.
Упреков уже миллион, ваш это миллион первый, к великому разочарованию я не являюсь владельцем. Самое главное, что никогда и не был. А то, что в любом случае пивное лобби меня обвиняет в том, что в данном случае подается преференция к какому-то другому алкоголю, ну, что-то надо говорить. На самом деле здесь о никаких преференциях речь не идет.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что предлагаемые изменения в законодательстве, регулирующем оборот алкоголя, не снизят уровень алкоголизации и объясняет почему.
Внесенный законопроект – это результат компромисса между пивной индустрией, чиновниками и водочной индустрией. Он не имеет никакого отношения к проблемам здравоохранения. А предлагаемые меры, даже мерами трудно назвать, потому что самая ключевая проблема в части пива – это сверхвысокая шаговая доступность пива, любого пива. На пиво не распространяется ночной запрет, на пиво не распространяется требование реализовывать в его магазинах больше 50 квадратных метров. И мы имеем ситуацию, когда пиво продается 150-200 метров от любой школы. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы российские власти реально занялись борьбой с алкоголем. Если они захотят это делать, первое, что нужно, это, конечно, борьба с водкой и повышение акцизов на водку. А по пиву это, конечно, снижение шаговой доступности.
Говорил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Эксперты напоминают, что несколько лет назад в России была законодательно ограничена реклама пива и запрещено его распитие в общественных местах. Никаких заметных результатов эти меры не принесли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала Ольга Серебряная.
Последнее слово Михаила Ходорковского в хамовническом суде в центре внимания российской благосферы. Реакции, впрочем, оказались предсказуемыми. Либерально настроенные блогеры еще раз задали вопрос, в какой стране мы живем, а записные прокремлевцы, борцы с олигархами и антисемиты еще раз обвинили Ходорковского в лживости и желании сыграть на эмоциях непросвещенной публики. Массового сочувствия не вызвали ни те, ни другие посты. С ответом на риторический вопрос о стране, в котором мы живем, выступил в ЖЖ Андрей Мальгин.
Последнее слово Ходорковского, как ни относись к его автору, сильный документ. Он, конечно, говорит о какой-то надежде, но на самом деле надежды никакой нет. И 15 декабря, когда огласят приговор, надежда не появится. Даже если случится чудо, и приговор будет оправдательным. Я бы на месте активной, ищущей применение своим силам молодежи, перестала размышлять на тему «уезжать или не уезжать». Я бы им посоветовал поразмышлять на тему «Куда, когда и как уезжать?». Я не знаю такого случая, чтобы энергичный, умный человек не нашел себе места. Условия для самореализации в России при жизни нынешнего поколения не появятся. Уезжайте, чтобы не потерять веры в жизнь».
В возможность оправдательного приговора руководителям ЮКОСа не верит никто. Как заметил один из бывших юристов компании Дмитрий Гололобов в своем блоге на портале Слон.ру, ждать его все равно, что, цитата, «смотреть в десятый раз фильм Чапаев, надеясь, что герой выплывет». Особенно Гололобов отвечает вне юридический характер процесса.
Обвинение пользовалось тем, что олигархов в России никто на дух не переносит, а защита тем, что заключенных в России исторически любят и сочувствуют им. Что же в итоге возобладает над скучной юридической оценкой реальности или эффективности обвинений? Олигархическое прошлое МБХ или его тюремное настоящее? Вот тот вопрос, который решает общество отдельно от суда. Суд выглядел не как нормальный цивилизованный суд, а как некое судилище. Если обвинение проявляет процессуальное и непроцессуальное хамство, является ли это поводом для защиты заниматься чем-то похожим? Английский суд раздал бы сначала всем, что положено за неуважение к суду, без оглядки на прокурорские погоны и адвокатские регалии, а потом начал бы разбираться в сути дела.
Надежду, о которой говорил в заключительном слове Ходорковский в своем блоге на «Слоне», пытается подкрепить историческим примером глава общественной организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
В свое время в другой стране был такой же герой за решеткой, Нельсон Мандела, который 27 лет сидел в тюрьме в одиночной камере. Мандела постоянно высказывал свое мнение по поводу действий властей, он сидел в тюрьме и не боялся высказываться по поводу апартеида, царившего тогда в ЮАР. Где-то на 25-м году его заключения к нему в тюрьму приходили власти с предложением «Ты замолчи, и мы тебя выпустим», на что Нельсон Мандела сказал, что он не замолчит, потому что он не собирается терпеть все то, что происходит в стране с его согражданами. В итоге он просидел еще 2 или 3 года, и режим апартеида пал. Теперь считается, что Нельсон Мандела, сидя в тюрьме, освободил свою страну. Так что в случае с героем за решеткой у нас есть пример в далекой африканской стране.
Британские блогеры обсуждают договор о сотрудничестве в оборонной сфере, который подписали 2 ноября Дэвид Кэмерон и Николя Саркози. Теперь Великобритания и Франция будут совместно использовать военную технику, в частности авианосцы, и объединят усилия в разработке и тестировании ядерного оружия. Несмотря на то, что политики настроены оптимистически, блогеры отмечают, что военная сторона дела может преподнести немало неприятных сюрпризов в будущем. Такие опасения выражает в частности автор блога The Novocastrian Роб Капп.
Уже тот факт, что Англия и Франция согласились поделиться друг с другом святая святых ядерными секретами, показывает, что ни одна из сторон не может позволить себе содержать вооруженные силы. Совершенно неудивительно, что фоном для подписания этого соглашения стали недавние попытки Министерства финансов перекроить оборонный бюджет. Именно из-за экономических, а не стратегических соображений Кэмерону пришлось убеждать нас, что наша военная мощь не пострадает, тогда как у всех перед глазами вставали образы авианосцев, оставшихся без авиации, и резкое сокращение численности войск. Логически и экономически договор совершенно обоснован, но политически он может принести немало проблем.
Подобные опасения разделяет и блогер Daily Telegraph Кон Кафлин.
Несколько британских чиновников самого высокого уровня сказали мне, что в вопросах военной тактики между Францией и Британией нет никаких разногласий. Однако мало кто обращает внимание на то, что подобное единодушие необходимо и в стратегических вопросах. И я сомневаюсь, что здесь ситуация столь же безоблачна. В последние 20 лет в любой кризисной ситуации Франция всегда занимала отличную от Британии позицию. Во время войны на Балканах французы поддержали сербов. Британия же настаивала на своем нейтралитете. Экс-президент Франции Жак Ширак не поддержал операцию в Ираке. И тогда это создало немало проблем Тони Блэру. Французы и сегодня сомневаются в необходимости принимать участие в боевых действиях в Афганистане. И что бы сегодня ни говорил Саркози, я не уверен, что когда в следующий раз нам придется идти на войну, мы сможем положиться на союзническую помощь со стороны французов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. Прощание с Виктором Черномырдиным, который скончался сегодня на 73-м году жизни, состоится завтра в Доме приемов правительства России. В США на промежуточных выборах в Конгресс, по последним данным, республиканская партия отобрала у демократической по меньшей мере 60 мест в Палате представителей. Япония предупредила Россию о нежелательности новых визитов на Южные Курилы после недавней поездки на один из спорных островов президента Дмитрия Медведева. Мосгорсуд сегодня обязал допустить к материалам уголовного дела о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента Лукойла нового адвоката, но не отменял решение о прекращении дела, сообщили в Мосгорсуде.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин.
Комментарии экспертов.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Текст и аудиозапись.
Право автора.
Александр Денис. О праздновании Хэллоуина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики.
Российский «АвтоВАЗ» может перейти под контроль альянса автомобильных компаний «Рено» и «Ниссан» в течение 2-3 лет, заявил сегодня Сергей Чемизов, руководитель госкорпорации «Ростехнологии», одного из 3 главных акционеров крупнейшего российского автозавода. О том, что нынешняя доля международного альянса в «АвтоВАЗе» 25% может быть увеличена до контрольного пакета акций, накануне вновь подтвердил руководитель «Рено» и «Ниссан» Карлос Гон после встречи с премьер-министром Владимиром Путиным. Однако нынешние планы правительства допускают зарубежный контроль не во всем российском автопроме. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Альянс «Рено-Ниссан» может выкупить долю в «АвтоВАЗе» российской инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая, как у самого Альянса или госкорпорации «Ростехнологии», составляет ныне 25%. Предварительные переговоры ведутся уже почти 2 года, но в случае завершения намечаемой сделки крупнейший и главный в России производитель легковых автомобилей впервые в своей 40-летней истории окажется под зарубежным контролем. Еще в начале 2000-х годов такое казалось просто немыслимым. Государство российское было уверено, что сможет поднять отечественный автопром собственными ресурсами и лишь с небольшим участием зарубежных компаний. Но в итоге от этой идеи отказались. Для сегмента легковых автомобилей, напоминает аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Первый, наверное, ключевой момент был это соглашение о режиме промышленной сборки, которые подписывались до 2007 года. По этим соглашениям давались достаточно льготные условия сборки иностранных автомобилей здесь, в России. И это был первый такой крупный шаг, чтобы привлечь иностранный капитал, иностранные технологии в Россию. И, конечно, вторым важным этапом стал, можно сказать, кризис и принятая в начале этого года стратегия по развитию российского автопрома, в которой четко прописано, что государство намерено развивать легковой сегмент с помощью иностранцев. В этом смысле легковой сегмент отличается несколько от автобусов и грузовых автомобилей. Государство считает, что эти сегменты стратегические, и оно готово сотрудничать с иностранными производителями, но контроль над активами передаваться иностранным производителям не будет, над ключевыми активами.
Соглашение о промышленной сборке предусматривали локализацию производства зарубежных моделей в России за счет создания здесь новых производств комплектующих. В этом бизнесе ключевой фактор – крупные объемы, которые делают его прибыльным. А объемы обеспечиваются спросом, который после кризиса восстанавливается медленно. Руководитель автомобильной практики по России и странам СНГ международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев.
Сейчас несколько изменилась политика, поскольку видно, что объемы маленькие не только за счет кризиса, а просто у каждого производителя разные планы, даже если их совокупно взять, то очень сложно, чтобы подстроиться под ними с точки зрения поставщиков.
В Китае, ставшем теперь крупнейшим автомобильным рынком мира, опередив Соединенные Штаты, зарубежные производители по закону могут открывать свои производства только в виде совместных предприятий с местными автомобильными компаниями, которых в стране более сотни. В странах Восточной Европы, наоборот, зарубежные компании могут открывать свои заводы самостоятельно, как и в России. Владимир Беспалов.
Изначально Китай намного жестче защищал свой рынок, в том смысле, что требования по локализации производства были намного жестче, и Китай в гораздо большей степени предъявлял требования к тому, чтобы производство не только конечной продукции, но и, собственно, компонентов, технологий какие-то передавались в Китай. В России изначальная ситуация была несколько иной, потому что даже режим промышленной сборки он был достаточно мягкий, требования к локализации были очень небольшие. В дальнейшем, как показывает опыт, все-таки российское правительство, пожалуй, избрало путь близкий к Восточной Европе, когда, особенно в легковом сегменте, такие требования все-таки будут намного мягче, чем в Китае. Но главная задача сейчас – это привлечь производство сюда, в Россию, причем не только конечную сборку, но и производство автокомпонентов. И идея заключается в том, чтобы Россия специализировалась на каких-то научных исследованиях в рамках глобального разделения труда, в том числе в автопроме.
Увеличение доли альянса «Рено-Ниссан» в «АвтоВАЗе» до контрольного пакета акций само по себе будет ли означать массовый приход в Россию и традиционных для альянса поставщиков комплектующих? Или эти, как и другие поставщики, могут быть заинтересованы в приходе и без такой сделки? Был бы массовый спрос на их продукцию? Иван Бончев.
Разумеется, что самая главная предпосылка – это объемы. Даже если бы не состоялась сделка по увеличению доли Рено, в любом случае уже давно планировалось включение АвтоВАЗ в глобальной системе по закупкам Рено, Ниссан, АвтоВАЗ. И, соответственно, все эти решения они бы принимались совместно. Речь идет, естественно, о новых моделях, которые будут выпускаться с конца следующего года. Поэтому, скажем так, это не имеет никакого отношения.
Даже по мере расширения в России производства зарубежных моделей автомобилей или совместно разработанных, как планируется на АвтоВАЗе, в обозримом будущем оно ориентируется в первую очередь на внутренний рынок, полагает Владимир Беспалов.
Я считаю, что основная часть продукции, которая будет производиться российским автопромом, будет ориентирована на внутренний рынок. Экспортные рынки, они будут играть очень незначительную роль. В основном это будут рынки стран ближнего зарубежья, СНГ. Экспансия на зарубежные рынки представляется очень маловероятной, дальнее зарубежье прежде всего.
Российский АвтоВАЗ может перейти под контроль альянса автомобильных компаний Рено и Ниссан в течение 2-3 лет, заявил сегодня Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации Ростехнологии, одного из трех главных на сегодня акционеров крупнейшего российского автозавода.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В турецких лесах сейчас самый разгар сезона грибов, которых здесь очень много. Однако сбором грибов никто не занимается. Для турок это почти неизвестное занятие. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб, чтобы привить населению культуру сбора грибов и предоставлять информацию относительно их разновидностей и употребления в пищу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В городке Каркут-Эли в окрестностях Анталии каждый второй местный житель занят выращиванием грибов в теплицах и подвалах. Ежедневно здесь производят более 70 тонн грибов, в основном шампиньонов и вешенок. Самые предприимчивые специализируются на экзотике. Вот, например, лекарственный гриб «Веселка обыкновенная», похожий на небольшой помидор, который продают европейским фармацевтическим компаниям для производства лекарств для лечения онкологических заболеваний. Есть и местные мафиози, которые, несмотря на действующий в стране запрет на продажу галлюциногенных грибов, тайком выращивают их в подвалах и отправляют на черный рынок. Житель города Айдын на протяжении 15 лет занимается выращиванием грибов. Мне говорили, что особую разновидность грибов наши умельцы поставляли для научных исследований НАСА. Токсичное вещество, извлеченное из этих грибов, шло в качестве компонента для ракетного топлива. Однако это очень ядовитые грибы, которые могут вызвать сильное отравление. В Турции до сих пор не было понятия сходить за грибами. И дикие грибы не пользовались спросом, в отличие от Европы, где стоимость некоторых диких видов грибов сравнивают уже с ценами на драгоценности. Одни из самых дорогих в мире, белые трюфели, на рынках Швейцарии, например, стоят от 3 до 6 тысяч евро за килограмм. За черные дают около 1000. В лесах юго-восточной Турции произрастает разновидность трюфеля, которую называют кеме. Этот подземный гриб созревает в сезон весенних дождей и напоминает зрелую картофелину. По словам журналиста молодежного интернет-сайта Аркана Тузлу, местные жители недавно стали обучать искусству сбора этих грибов своих собак. Кеме в основном растут в корнях деревьев. В Европе этот гриб носит название трюфель. Его выкапывают свиньи. Они за несколько десятков метров чуют аромат этого гриба, который напоминает им любовные феромоны. В исламской Турции свиней, как известно, не разводят. Этому искусству обучают собак, которые засовывают мордочку между корней и тихонько вытаскивают грибок через отверстие. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб. Его организатор, главный специалист по грибам Джилбер Баруция, более 20 лет занимался их изучением в Швейцарии. Он знает все о ядовитых грибах и планирует организовать специальные лесные туры, чтобы показывать людям различные виды грибов. Никто не берется сказать, сколько видов грибов существует на планете. По самым приближенным оценкам, около 1,5 миллионов. Но учеными описано пока лишь более 100 тысяч. Грибы в Турции очень хороши. Они могли бы приносить стране большую прибыль. Если приложить достаточно усилий, Турция могла бы захватить грибной рынок Европы, поскольку в нашей стране произрастает много вкусных грибов. Однако нет метода, который позволил бы со 100% уверенностью определить, является ли гриб ядовитым или нет. В Турции на самом деле совсем немного людей хорошо разбирается в грибах. Не стоит доверять в этом вопросе ни сельским жителям, ни животным. На стамбульских базарах грибы иногда продают крестьяне из деревень с Черноморского побережья. Это сморчки, кузуги-бии, которые еще называют животик-козленка. Их приобретают дорогие стамбульские рестораны европейской кухни. Грибы, однако, продают без сертификатов, полагаясь на собственный опыт и вкус. Среди съедобных попадаются и смертельно ядовитые. Например, гриб под названием кислый мехмед. После его употребления возникают признаки острого пищевого отравления. Врачам бывает трудно поставить правильный диагноз. Как правило, большинство отравившихся умирают в результате отказа почек. Врач-инфекционист стамбульской клиники Ахмет Ардал. Недоверие к грибам идет со времен османской эпохи. Во дворце султана Топкапы из-за многочисленных случаев отравления поварам запрещали готовить грибные блюда. Ими в основном питались простолюдины, крестьяне, да и то в голодные времена. Не так давно в лесу Мингена в районе Болу был найден гриб весом более 70 килограммов. Его засушили и выставили в местном музее. Оказалось, что это так называемый гриб маитаке, который в Японии за причудливую форму называют танцующим грибом. Специалистам еще предстоит выяснить, откуда этот гриб, который по-русски официально называется грифола курчавая, появился в Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Воспоминания людей, близко знавших скончавшегося этим утром на 73-м году жизни бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Такова одна из главных тем следующего часа нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью.
Один из договоров предусматривает строительство двух ядерных центров.
Бомба была обнаружена сегодня и в немецком посольстве в Афинах.
Мы должны быть просто спокойно и давать очень жесткое...
В Кимрском лесу, на самом деле, волю президента просто игнорируют, несмотря на запрет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».